Ребят, смотрите, я прощавел, у меня опять рецидив акне.
Боже, это просто моя родственная душа. А скажут, врач-дерматолог, у него акне.
Но если вы уберете стресс из жизни, псориаз, атопический дерматит, акне и все остальное не пройдет.
Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Время пробовать». Меня зовут Клава Гольман, я ютуб-блогер и автор телеграм-канала «Бьюти Суета». Здесь мы узнаем людей, работа которых связана с тем, как они выглядят и как себя чувствуют, что делает их кожу лучше, жизнь проще, а тело здоровее. Это подкаст студии «Шторм» и бренда профессиональной уходовой косметики «Кристина». И сегодня с нами в студии Жангир Бардюханович, врач-косметолог и автор телеграм-канала «Мужик про кожу». Жангир, привет!
Привет!
Я надеюсь, что мы сегодня очень интересно с тобой поговорим, обсудим все об уходе, поделишься с нами опытом, и мы обязательно что-нибудь для себя новое откроем. Ну, во-первых, мне всегда очень интересно какую-то такую личную историю принести и спросить, какая кожа вот у человека, с которым я разговариваю, с какими проблемами ты, например, сталкивался, вообще какая у тебя кожа, как ты бы ее описал?
Так, ну, исходя из типов кожи по Лесси и Бауман, а их 16 типов, 4 типа кожи — это устарело, это Советский Союз. У меня кожа себопрофицитная, акожирная, склонная к пигментации, склонная к образованию морщин. У меня вообще акне. Акне у меня было третьей степени, папулопустулезная форма. Я прошел первый курс терапии изотретиноином. На тот момент не было информации о кумулятивных дозировках, о суточных дозировках. И полгода назад у меня бахнуло серьезное обострение. Я такой, замечательно, начинаю курс акне-кутана сразу, и у меня на фоне приема акне-кутана появились узлы. Я такой, супер, иду на подготовительную терапию. Так что вот, кожа у меня жирная, очень проблемная, очень акнешная. Так что я всех ребят так не понимаю.
Слушай, ты сказал про 16 типов кожи, а как это понять вообще? Я сейчас такая, я первый раз слышу об этом. Где, как можно отследить вообще, какое у тебя состояние кожи, какой тип, если 4 типа кожи — устаревшая история?
Ну, вообще идеально прийти на прием, там посмотрят порки, там посмотрят пигментацию, там посмотрят тургор кожи путем, допустим, щипковые пробы кожи, вот так вот ее натягивают, посмотрим, как она восстанавливается. Таким образом, мы в какой-то степени можем оценить состояние коллагена, эластина, гликосаминогликанов, и отсюда определяем ваш тип кожи, это все вкладывается в косметологический прием. Но кроме этого еще важен тип кожи по Фицпатрику. Ну, то есть первый, второй, третий, четвертый. В Казахстане в основном это третий-четвертый. Россия, насколько я знаю, первый, второй, но могу ошибаться, потому что...
Ну, ты вообще дипломированный дерматолог, правильно? Ты сейчас больше занимаешься косметологии, но вообще изначально, чтобы стать косметологом, человек нужен обладать дерматологическим образованием, верно?
Верно, да. Ну, в целом еще пластическая хирургия. Можно быть пластическим хирургом в Казахстане и заниматься косметологией. То есть можно выйти двояко. Но еще можно получить образование врача общей практики и заниматься косметологией, но там есть некоторые ограничения по некоторым процедурам. То есть там, допустим, на кадавр по насосвёзке навряд ли пустят человека с образованием просто врач общей практики, терапевт и хирург. А пластических хирургов и дерматовенерологов их пустят на кадавр, но после сертификации косметолога. То есть тут все, знаешь, нужно смотреть на конкретную процедуру и уже оценивать. Ну, идеально, ты врач-дерматолог, пришел в резидентуру и дальше учишься на косметолога, проходишь сертификацию по косметологии.
Обладая такими знаниями, опытом, вообще таким образованием, можно сказать, что у человека другой какой-то будет уход за кожей? Как вот эта вот история влияет на твой уход? Есть ли какая-то профдеформация, может быть, что-то, что, не знаю, обычные простые смертные не делают, а вот дерматологи, они что-то знают о коже и что-то особенное делают? Как-то влияет твое образование на твой уход?
Ну, у меня иммунитет к маркетингу, я всегда подхожу к этому очень критично, и я выгорел от банок, то есть мне реально сейчас надоело постоянно тестировать банки, которые мне присылают на обзор. Я почти сейчас не делаю рекламу этих банок, но мне неинтересно. Ну, ретинол, хорошо, прикольно, даже 1% круто. О, круто, вы смешаю его с церамидами и еще с чем-нибудь там успокаивающим. Но плюс-минус все как-то одно и то же, это надоедает. Какая-то такая профдеформация, если это можно так назвать.
А если мы говорим про какую-то разницу в уходе мужчин и женщин, есть ли она вообще? Потому что мне всегда казалось, что ее особо нет, но просто в целом чаще у мужчин более жирная кожа. Но это такое, это не правило, это как общая какая-то история. Но кожа-то ведь одинаковая, или есть какие-то отличия, которые ты бы мог выделить? Есть ли какие-то, может быть, продукты, которые, например, женщинам можно, мужчинам нельзя, или наоборот?
Ну, начнем вообще с строения кожи. Строение кожи — это уровень гистологии, уходе, то есть это строение тканей, а не как целого органа, и с точки зрения цитологии. Разницы нет. Начиная со второго курса медицинского, вся классификация кожи не делилась по гендеру и по полу. В большей степени это маркетинговая история, которая опирается на вид банок, там черная банка для мужчин, розовая для женщин. Это отвратительно, мне кажется, я вообще такое не приемлю, что за бред. И по отдушкам, цветочная отдушка там для девушек, какая-нибудь, я не знаю, там, гроза, молния, я не знаю, что
морская
это такое
волна,
для мужчин.
Да.
Да, морская волна. Но я люблю цветочки, например. Поэтому нет разницы особой.
То есть, получается, то, что должно быть, не знаю, у мужчины на полке, в принципе, если мы какой-то про базовый уход поговорим, это то же самое, как и у женщин, да?
Да, верно. Вообще, Американская ассоциация дерматологов выделила 3 этапа базового ухода для всех типов кожи, независимо от Лесли Баумана и Фицпатрика, это очищение, увлажнение и защита от солнца. Но даже увлажнять кожу не обязательно, если у вас прекрасно увлажный климат, у вас кожа не обезвоженная, вода водопроводная у вас суперская, и у вас там стоят всякие очистители, то даже увлажнять не обязательно, иногда даже очищать не обязательно, и даже иногда лучше не очищать, чем очищать. Но защищаться от солнца нужно, и это в первую очередь не санскрин, это прятаться от солнца, это одежда и так далее.
Не санскрин? Санскрин в самую последнюю очередь?
Нет, санскрин там, по-моему, на третьем месте по FDA. Сейчас могу... Санскрин важная штука, супер важная, но она на третьем месте. На первом месте это прятаться от солнца, не выходить в активные часы, прятаться под тенью, носить закрытую одежду, носить шляпы, носить очки, и потом, по-моему, санскрин третий идет.
Боже, я и так никуда не вхожу, теперь еще больше буду прятаться. А скажи, пожалуйста, вот ты бы мог нам рассказать про лично твой набор косметики? Например, чем ты пользуешься, может быть, какими-то ингредиентами конкретными? Вот тебе важно, чтобы был, не знаю, ретинол или какие-то другие ретиноиды? Или тебе важно, чтобы был витамин С? Вот именно в твоем уходе персональном что ты используешь? Какие ингредиенты?
Ну смотри, исходя из моего опыта приема начала системного изотретинейна и то, что у меня было жуткое обострение, которое я не хотел проживать, я перешел на этап подготовительный к изотретинеину, когда нужно подготовить кожу к такой сильной дозировке ретиноида, чтобы не было сильного воспаления. Нужно это воспаление в коже снизить. Поэтому я на местной терапии и принимаю перорайные антибиотики длительно. Перорайные — это через рот таблеточками. Исходя из местной терапии, она вкладывается в мой уход. Что я применяю? К сожалению, эфизела, сочетанная комбинация адапарена и бензоилпероксида у нас нету, поэтому я отдельно мажу на ночь эфизел, а утром я мажу базирон 2,5%. Мои этапы. Вечером я очищаю кожу гидрофильным маслом, потом использую мягкую пенку с мягким pH, мягкими павами, но мягкие павы не то, чтобы супер обязательная вещь, потому что их можно смягчить с помощью дополнительных компонентов и pH, но я сейчас буду долго рассказывать, поэтому мягкая пенка просто. Вытираю кожу насухо, полностью насухо, наношу адапоен, потому что важная кожа, она лучше проводит активные вещества, и можно спровоцировать раздражительный дерматит, ретиноидный дерматит и ожог. На сухую кожу мажу адапоен, проходит 40 минут, увлажняю кожу. Крем у меня сейчас, по-моему, с азуреном и с церамидом, но у меня их так много, что их просто... Так, что-то сегодня первое лежит на полке, то я намажу.
Мне похоже.
А утром я умываюсь. Иногда могу просто водой, но если крем там жирненький, я на утро там чувствую прям пленочку. Я умываюсь мягкой пенкой своей, все той же вечерней. Вытираю насухо, использую бензоилпероксид. К сожалению, 40 минут у меня с утра нету, чтобы выждать. Поэтому жду хотя бы 15-20 минут, наношу увлажняющий крем. Увлажняющий крем более-менее, чтобы осел, чтобы, знаешь, SPF-ка, она не скаталась там и не смазывалась. Я жду, чтобы увлажнял осела, и затем использую санскрин, очень высокий SPF там должен быть, то есть у меня это 50+, и PA, то есть защита от UVA излучения, тоже должна быть высокая, я приемлю PA 4+. Mm-hmm. Сейчас у меня больше почему-то корейских санскринов, я не знаю, каким образом так сложилось, просто так сложилось.
Боже, это просто моя родственная душа. Все, что ты расскажешь, я думаю, это же мой уход, но только за исключением базирона, потому что у меня нет активных сейчас воспалений, у меня нет акне, но я тоже прошла историю с акнекутаном, с изотретинаином, и я постоянно на ретиноидах, причем на мощных, вот, и, боже, прям рассказываешь, думаю, у меня все почти так же. Вот, и тоже, что иногда думаешь, какой крем взять, да просто, который хороший, классный базовый крем, и не особо важно часто какой, ну, главное, чтобы была текстура приятная, естественно, и все такое, но иногда это эксперимент.
Кстати, про бережное очищение. Как вы знаете, этот подкаст мы делаем вместе с брендом израильской косметики «Кристина». И специально для слушателей этого подкаста мы подготовили приятные бонусы. В каждом эпизоде мы даем промокод на скидку на одно из средств бренда «Кристина». Сегодня это мягкий гель для умывания серии «Биофита». Это универсальное средство деликатно удаляет поверхностные загрязнения макияж, не нарушая кожный барьер. По промокоду подкаст4 вы получите 15% скидку на этот гель. Ссылка на средства и промокод в описании.
Хотела спросить у тебя про как раз-таки борьбу с акне и про то, как это влияет на психологическое состояние. И в том числе интересная такая история, что скажут врач-дерматолог, у него акне, бывает у людей. Это как, знаешь, у психологов не может быть проблем, не знаю, там, в отношениях или в жизни, так и у дерматологов или у косметологов не может быть проблем с кожей. Сталкиваешься ли ты с каким-то, может быть, от подписчиков каким-то странными негативными реакциями? И в целом, как ты ощущаешь это, ну, как это давит, ну, может быть, на самооценку не давит? В общем, как ты справляешься с тем? Потому что у многих людей действительно это проблема, и ну, многие люди не справляются, потому что кожа такой важный фактор самооценки. Вот как у тебя это?
Ну, во-первых, мне кажется, оценка состояния внешности, своего отношения к проблемам в жизни — это больше психологическая история, которая подвязана на каких-то прошлых травмах, на каких-то паттернах тревожных расстройств и других психиатрических особенностей. У меня такого нет. У меня нет тревожных расстройств. Вообще тревога, ощущение мне незнакомое. Гигантских проблем с самооценкой у меня никогда не было, поэтому у меня очень спокойное отношение. Я вышел в Инстаграм буквально со сторис: ребят, смотрите, я прощавел, у меня опять рецидив акне. Сейчас снова сажусь на ретиноид. Вот, блин, ребят, на ретиноидах у меня прям узлы пошли. Вот, смотрите, какой гигантский узел. Я сейчас вам прям покажу. На приеме я буквально иногда снимаю маску и говорю: вот смотри, у меня то же самое, терапия будет сложной, я понимаю, как это тяжело, когда кожа сушится, когда буквально ты снимаешь перчатку, у тебя кровь на руках, когда тебе нужно заполнить бипантеном перчатку, чтобы одеть ее. Я абсолютно понимаю, когда жутко сушатся глаза, синдром сухого глаза и так далее, и мы вместе это пройдем. Я буду тебя вести за ручку. Mm-hmm. Абсолютное понимание с моей стороны. Это скорее, знаешь, даже плюс. А в каких-то личностных отношениях, знакомствах, свиданиях тоже не влияет. Я выкладываю свои настоящие фотки в соцсети. Иногда мне могут прифотошопить фотки друзья, потому что я там с цветом не умею работать, там фильтр ставить, и они мне обработают кожу. Я такой: блин, ребят, зачем? Но в целом как-то вот спокойно. Но это я. А люди бывают разные, я их тоже понимаю. Акне — очень социальное заболевание.
Ну, я сейчас прям послушала тебя и думаю, наверное, только такой подход и должен быть, и в том числе у врача, который возьмет за руку и проведет вместе и поддержит, и скажет, что это нормально, и что, в принципе, у кожи есть поры, и она не идеально заблюренная, как, не знаю, в ТикТоке у всех. Вот, и да, блин, я сейчас, мне даже самой проще стало. У меня проще, я заклеиваю их такими пластырями разноцветными, акне, вот этими патчами. И я такая: о, их не видно, просто разноцветно все. Но по сути, что такого, если будет какое-то высыпание, видно, да. Я сама с этим как-то иногда еще не могу договориться. Я хотела спросить у тебя, как отличается вообще, что такое розация? Потому что многие люди вообще очень как-то обывательски смотрят на проблему высыпаний, и все прыщи, все акне, но это же может быть какие-то розация-подобные высыпания, они другие, правильно? Или это, в принципе, одного, скажем, поля ягодки, это все можно назвать одним словом акне? Вообще, какие высыпания акне, а какие розация?
Есть понятие в дерматологии акне-подобные дерматозы. То есть это те заболевания, которые могут быть похожи на первый взгляд между собой за счет своих высыпаний преимущественно, но их важно дифференциально диагностировать. То есть мы смотрим на мелкие признаки, по которым можем понять, что перед нами. Прирозация — это у нас красное лицо, высыпание не имеет центральный характер, нет закрытых-открытых комедонов. Обычно это симптом, знаешь, пациент рассказывает о том, что он краснеет при алкоголе и очень сильно краснеет при стыде или после спорта какая-то неадекватная краснота и просто инсоляция на солнце. Он вышел на улицу, он невозможно красный. Но у розации есть несколько подтипов, и это тоже между подтипами розации нужно еще тоже дифференцировать само акне. Потому что, допустим, дифференциальный критерий между акне и розацией — это отсутствие рубцов у розации. Но есть форма розации, при которой рубцы могут быть. Все очень сложно. Самостоятельно дифференциально диагностировать не нужно, нужно прийти на прием и чтобы специалист осмотрел вашу кожу. Mm-hmm. Так вот наобум самостоятельно, ну, мне кажется, нереально, если честно. А еще акне и розация могут сочетаться вместе на коже вполне.
Ну, вообще, как-то самому себе помочь возможно, или всегда это будет работа с дерматологом? Или хоть как-то, не знаю, многие люди же часто жалуются на то, что не имеют возможности пойти к дерматологу. Хотя в целом, на мой взгляд, можно даже в поликлинику сходить и найти там неплохого специалиста. Не все врачи поликлиники советуют идти в солярий лечить прыщи. Вот. И есть ли какие-то у тебя, может быть, советы? Возможно ли что-то самостоятельно дома сделать или как-то помочь себе?
Мне бы очень хотелось, чтобы это было возможно. Но, к сожалению, ввиду бедности доказательной медицины в наших странах, ввиду того, что у нас в поликлинике на прием отдается всего 15 минут, мой прием длится 1.5 часа, допустим, в поликлинике это 15 минут. Кожевенодиспансер плюс-минус то же самое. Это какая-то немножко нереалистичная история. В идеале должно быть так, но, к сожалению, это не так. Поэтому можно себе помочь, если прийти на прием. И как найти своего специалиста? Это найти одного доказательного врача, и он может быть подписан в Инстаграме на доказательных докторов. А еще можно поспрашивать у знакомых. Если вы лечите акне, то врач обычно в Инстаграме очень много пишет про акне-кутан, прям реально много. Это прям такой критерий, такой яркий маячок. И должно быть хорошо, но еще важно уметь правильно работать с акне-кутаном, потому что почти каждый год меняется информация. Допустим, если суточная дозировка еще 2 года назад была 0,6-0,8, то сейчас опираются на 1 миллиграмм на килограмм. Мне тяжело, даже самому, я вспоминаю свой опыт, тяжело найти доказательного врача, но как-то вот, допуская ошибки, проходя через разных специалистов, можно найти своего крутого, доказательного и эмпатичного, поддерживающего в то же время.
А какие есть красные флаги? Вот если что-то советует дерматолог делать, это значит все не так, как бы бежим к другому. Лучше найти какого-то доказательного именно, вот, чтобы не было каких-то мракобесных, как я люблю говорить, рекомендаций. Вот из разряда, не знаю, лечить акне в солярии. Потому что мне такое рекомендовали. Я прям как сейчас помню, в поликлинике мне такой дядечка в халатике сказал такой, да вам надо подсушить их, просто в солярий сходите на 10 минут, так и все пройдет. И я подумала, что что-то не так. Это мне было, не знаю, 19 лет тогда. Вот какие бы ты вот советовал людям выделять вот эти вот такие словечки и такие настораживающие рекомендации?
В первую очередь, это, как ты сказала, солярий и подсушить на солнышке, потому что это ассоциировано с риском онкологии, то есть летальный исход от этого, в принципе, есть. Дальше, если вам рекомендуют ограничить питание, вам рекомендуют сделать УЗИ органов брюшной полости, вас бесконечно перенаправляют к различным специалистам в виде эндокринолога, гинеколога, гастроэнтеролога, и, в принципе, гастроэнтеролога при наличие заболевания акне не должно быть. Может быть гинеколог, может быть иногда эндокринолог, потому что акне в очень-очень редких случаях может быть симптомом гормонального заболевания. Но это такие супер редкие истории. Есть врачи, которые за свой опыт работы ни разу такого не встречали. Если вас заставляют сдавать на клещ Демодекс, меня в подростковом возрасте 6 раз заставили сдать на этот клещ, так его и не обнаружили.
С грибочком по лицу.
Да-да, и иногда еще гнойники прокалывали. 6 раз заставили сдать на клещ Демодекс, в итоге его не нашли, но все равно сказали, что у меня демодекоз. Каким-то образом. А теперь под маской доказательности, что может скрываться, это акне-кутан короткими дозировками в 2-4 месяца, ну, это ненормально. Акне-кутан низкими дозировками, когда вам назначают 8 мг на килограмм веса, ну, неадекватно и странно. Ну, может, вы весите, я не знаю, там 25 килограмм, но, скорее всего, акне — это последнее, о чем вы будете думать в таком состоянии.
А мы можем сейчас на секунду немножечко людям рассказать, как вообще акне-кутан назначают? То есть его назначают, нужно набрать кумулятивную дозу, правильно я понимаю? И там определенно должна быть дозировка в день. Она зависит от веса пациента или от тяжести случая, от чего?
Так, вот смотри, пришел пациент на прием. Мы осматриваем кожу всей поверхности тела, это не только лицо, потому что, допустим, акне в подмышках, акне на ягодицах, акне в паковых складках может вывести на другой диагноз, инверсно акне, оно лечится, но это тяжелый диагноз, он должен определенно лечиться. Осматриваем, ставим диагноз, определяем степень тяжести, определяем психоэмоциональное состояние, потому что изотретинаин, акне-кутан и роакутан назначают не только по высыпаниям, но и по другим критериям. Допустим, наличие рубцов, наличие депрессии, неэффективность прошлой терапии, поэтому важно собрать анамнез. И мы определяемся с тем, что пациенту нужен акне-кутан. Что делаем дальше? Определяем его вес. И еще важно посмотреть на фон кожи. Это вообще рекомендация off-label, но сейчас основная масса дерматологического сообщества опирается на подготовительную противовоспалительную терапию к акне-кутану, когда кожу готовят к этому препарату, потому что как работает акнокутан? Он воздействует на себоциты, это клеточки, которые образуют сайную железу, и сайная железа уменьшается в размерах. Но себоциты при этом могут отмирать, причем в большом количестве. Биология, 8-9 класс, смерть любой клетки сопровождается воспалением. И такой вот бум у человека может пройти в начале терапии. Чтобы этого избежать, чтобы не было дополнительной психоэмоциональной нагрузки, чтобы не было рубцов, мы можем подготовить пациента. Это в среднем 8 недель антибиотика и местная терапия. Иногда еще могут назначить глюкокортикостероиды. Это препарат, который снижает тоже воспаление кожи. Определились с тем, готовим мы или не готовим. Дальше по весу. Есть очень важные понятия в терапии акнокутаном, рокутаном. Это суточная дозировка и кумулятивная дозировка. Суточная дозировка — это то количество препарата, которое нужно выпивать в день. Сейчас это 0,6-0,8 мг на килограмм, но идет больше упор на 1 мг, потому что мы смотрим, что риск обострения даже на 8 мг он есть. Еще есть кумулятивная дозировка — это 120-180 мг на килограмм. Опираются всегда, чаще всего, на высокие... Ну, я лично на высокие дозировки опираюсь. Тоже высчитывается на вес. И таким образом назначается терапия. Сразу, конечно, мы там суточную дозу в 1 мг на килограмм не назначим. Это обычно 0,4, потом 0,6, а потом нужная дозировка от 0,8 до 1 мг на килограмм. Допустим, если у пациента до этого была терапия, она оказалась неэффективной, как в моем случае. Я сейчас пью 1 мг на килограмм веса. И вот и вся терапия, она длительная, это больше полугода, это нужно набрать кумулятивную дозировку, то есть общую суммарную дозировку, о которой я говорил. И затем есть правило большого пальца, то есть месяц чистой кожи без высыпания. Хотя бы одно высыпание продлеваем терапию. Конечно, бывают случаи, когда мы дозировку повышаем выше рекомендуемой, такое тоже бывает. Акне можно лечить и полтора года на терапии, акнокутаном тоже. Это такая агрессивная форма заболевания, которая нуждается в такой терапии. Поэтому все индивидуально. Но рекомендации базовые примерно такие.
Но не 2 месяца в любом случае. Это в любом случае...
Да, не 2 месяца и не мало.
Мы поговорили, что акнокутан короткими курсами. Это плохо, если дерматолог назначает. А что еще может быть здесь?
Антибиотики коротким курсом — это супер популярная тема в Казахстане. Я не знаю, почему антибиотики. Согласно клиническим рекомендациям, которые пить через рот, нужно назначать... 8 недель, от 8 недель. У нас назначают на 14-10 дней, но это не работает. Нам нужно снизить воспаление, это длительный процесс. Пока антибиотик дойдет до сальной железы, до мягких тканей кожи, нужно время. Поэтому это большой красный флаг. Когда вместо лечения рекомендуют косметологию, допустим, бесконечные чистки лица, насильственная санация, терапия акне лазером, химические пилинги, когда назначают болтушки различные, спиртовые, когда назначают терапию одним лекарственным препаратом, допустим, назначат один адапарен, это его торговое название.
Диферин.
Клинзит, биоакне. Диферин в России у нас не особо он в аптеках просто появляется. Когда назначают один бензоилпероксид, чаще всего акне лечится, если мы про местную, то, что мажем на кожу, комбинацией препаратов из разных групп. Но бывает такая форма акне, когда назначают один, но это тоже редкая история, это при комедонах, комедональной форме акне. Угу. Первая линия терапии, монотерапия, может быть, это полено.
А замечаешь ли ты какие-то предрассудки по поводу ухода за кожей именно у мужчин? Потому что, не знаю, например, мужчины в моей жизни, все такие, я не буду ничего мазаться, это что, это вообще для женщин, этот крем в лучшем случае чем-то там умылся, это 3-в-1 шампунь для головы, тела и лица, и это вот весь уход. Сталкиваешься ли ты с тем, что вот часто на прием кто-то приходит и, не знаю, с проблемой с какой-то, и говорят, не хочу такое количество косметики использовать, именно парни. А видела ли ты какую-то такую вот тенденцию?
Ну, как правило, большинство пациентов, которые приходят на прием с акне, прекрасно ухаживают за своей кожей, потому что они читают блогеров. Сейчас блогеры, они стали как-то доказательно даже писать о уходе за кожей, это круто, и у них правда, в большинстве случаев хороший уход. Но бывают и случаи, конечно, когда умываются дегтярным мылом, но это встречается реже, нежели чем грамотный уход. Это прекрасно, потрясающе. 23-й год, спасибо тебе большое, что ты существуешь. Именно дерматологии и косметологии спасибо, все остальное нет. В целом, вот у мужчин, ну я не знаю, я живу в таком розовом мыльном пузыре, где у мужчин шампуни прекрасные, их шампуни дороже, чем у их жен. Но, конечно, бывают пациенты, которые вообще не ухаживают за кожей, И это тоже нормально. Я не считаю, что за кожей нужно обязательно ухаживать.
Mm-hmm.
Если все супер, все прекрасно, и вы защищаетесь от солнца, зачем все остальное?
Ну, даже твой канал называется «Мужик про кожу», на этом акцент, то есть это как будто типа нетипично, и для вот постсоветского пространства типа «О, мужик ухаживает за кожей, там у него какой-то многоступенчатый уход», то есть все-таки есть же какая-то немножечко такая, ну не знаю, какой-то стереотип, что это как-то, не знаю, не принято, или все меньше и меньше вот именно ты замечаешь этого?
Ну, в моем окружении, исходя из пациентов, этого становится намного меньше, честно скажу. Ну, наверное, бывает. Я не весь мир, я не весь Казахстан и Россия. Наверное, бывает, конечно. «Мужик про кожу» я придумал, не знаю почему, просто я мужчина, я сказал про кожу, такая-то схема была. Да и вообще раздражает, знаешь, этот стереотип о том, что мужчины не умеют ухаживать за кожей, что они умываются гелем 3-в-1. Да нет, у большинства мужчин масло для тела, прекрасные мягкие шампуни для головы, маски для волос, потрясающие кремы, потрясающие SPF и крепкие мягкие умывалки.
Ну, многие, да, да, я тоже замечаю, на самом деле, многие. Ну, это у меня в семье что-то не так, видимо, до сих пор. Мы немножечко поговорили и так немножечко посмеялись над историей с психосоматикой, но а вообще стресс и кожа связаны, если мы говорим про какую-то доказательную медицину? Выделяет ли доказательная медицина стресс как фактор, провоцирующий проблемы с кожей?
Вообще в США развивается направление дерматопсихиатрия, я сейчас перевожу косо, дерматопсихология, дерматопсихиатрия, и кожа, да, эмоционально-психологически зависимый орган. Кожа реагирует на кортизол, сальные железы могут реагировать на кортизол. Очень сильно псориаз, атопический дерматит реагирует на стрессовые факторы. Да, безусловно, это очень важная вещь, но стоит отличать стресс, тревожные психиатрические расстройства, психиатрические заболевания от психосоматики. Понятие психосоматика в МКБ-9, когда МКБ-9 закрывали, его вообще убрали, потому что, ну, не существует никакой психосоматики, это бред. Есть конкретные патологические состояния, есть пограничные состояния, есть психиатрические заболевания. Все. И есть стресс. Стресс влияет однозначно, 100%. Но если вы уберете стресс из жизни, псориаз, атопический дерматит, акне и все остальное не пройдет.
Ну и как убрать стресс из жизни, интересно? Это еще такое немножко понятие, не ясно, как его убирать и как его менеджить вообще.
Скорее не убрать, а скорректировать свою реакцию на стресс.
То есть ты так справляешься со стрессом, да? Ты корректируешь свою реакцию?
Нет, у меня просто... Блин, у меня с самого детства очень спокойное, равнодушное отношение к стрессу. Я очень редко стрессую, я очень спокоен. Но в целом рекомендуется психотерапия. Это когнитивно-поведенческое направление. Самое доказательное.
Угу, угу.
Я обычно рекомендую психотерапевтов, которые имеют когнитивно-поведенческий наклон своей практики. Еще, кстати... Есть такая форма акне, эксхалированная форма акне, она ассоциирована с тревожными расстройствами, генерализованным тревожным расстройством, атопическим дерматитом. Даже в классификации акне в МКБ отдельно выделяют эту форму, потому что здесь нужна не только терапия дерматологическая, но и обязательно психотерапевтическая помощь. Без этого тоже никак.
Ну да, у меня, например, было именно так. Я, когда у меня столкнулась именно с такими высыпаниями серьезными, когда начался курс акнекутана, ну, у меня было очень тяжелое психологическое состояние, и мне требовалась помощь именно вот психиатра, и я наблюдалась у него, ну, потому что часто люди как-то этот фактор, ну что ли, его значимость принижают, а это очень-очень давящая история на всю жизнь. Вот, поэтому я надеюсь, что наши слушатели сейчас задумались, и если они страдают, то они обратятся к специалисту, найдут подходящего. Вот, и, наверное, один из последних таких вопросов, именно хочется больше про тебя узнать, и хотелось бы знать, какие вещи делают твою кожу лучше, жизнь проще, тело здоровее. Есть ли у тебя какие-то, не знаю, ритуалы, практики? Может быть, ты кайфуешь от какого-то спорта? Что тебе доставляет удовольствие, и, ну, и твое тело наполняет здоровьем?
Ну... Я люблю спорт, я занимаюсь кардионагрузками, это 10-километровые пробежки. Я люблю качаться, я люблю утягать железо. Делает меня счастливым однозначно 8-часовой полноценный сон, однозначно отдых, классное разнообразное питание без ограничений, когда я могу съесть супер полезную тарелку салата, рядом будет лежать шоколадка, и я получу и от салата, и от шоколадки удовольствие. Когда ты получаешь удовольствие от своей работы, когда твоя работа классная, когда ты ведешь блог не в тягость, когда твои личные отношения с друзьями или с партнерами, партнерками тоже спокойные, тоже классные, доверительные, это все супер.
Класс.
Спасибо тебе большое, Жангир. Я думаю, что этот выпуск был супер полезный. Я надеюсь, что все, кто нас слушает сейчас, очень много вынесли информации. Надеюсь, что все записывают просто под карандаш и не идут лечиться к странным врачам, а акне также не лечат дома на кухне какими-то дегтярными мылами. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Клава.
С вами были Клава Гольман и подкаст «Время пробовать». Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Подпишитесь на наш подкаст, если слушаете нас на Яндекс.Музыке, и поставьте ему 5 звездочек, если слушаете нас в Apple Podcasts. А еще напишите, пожалуйста, комментарий. Это поможет узнать о нашем подкасте большему количеству людей. На этом у меня все. Всем пока!